Всем привет! Это подкаст «Кумкум-навигатор» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Ави-Хай» и его ведущая Аня Красильщик. Раз в месяц я езжу в путешествие по Израилю и узнаю что-то новое о его истории, географии и культуре. И каждый раз вместе со мной гид и историк, который знает все про Израиль, и ребенок, которому, как и мне, предстоит узнать что-то новое и очень интересное. Ну, например, как выглядел лагерь римских легионеров? Ирод – это один человек или несколько? Откуда в крепости посреди пустыни взялась вода? И чьи имена написаны на 10 черепках, найденных археологами? Ответы на эти вопросы мы узнаем, отправившись в крепость Масада. А мои соведущие в этот раз – гид Макс Горц и Яша из Тель-Авива. Глава первая. У ворот Масада.
История про Масаду, на самом деле, это несколько историй. История первая – это история про Ирода, который сделал эту скалу обитаемой, назовем это так. История вторая – это история про осаду Масады.
Масада.
И тот факт, что Масада у нас памятник под охраной ЮНЕСКО, это не благодаря Ироду, а благодаря хорошо сохранившемуся римскому осадному лагерю. А третья история – история 20 века, история раскопок и история превращения Масады в символ. Про нее тоже можно рассказать.
Можно пешком забраться?
Можно. Называется «Змеиная тропа». Почему она змеиная? Потому что она извивается.
И они под ней поднимались?
То есть это была одна из основных дорог до определенного момента. То есть как сюда можно было попасть раньше, фактически только по этой тропе. Вот они приходили, у них здесь были ворота. Даже сохранилась местами штукатурка такая древняя. Вот. Здесь мы, кстати, видим вот эту черную полосу. Знаешь, зачем ее делают, Яш?
Нет.
Это делали те, кто копал. То есть это современная история. То, что ниже этой черты, то нашли. То, что выше этой черты, то достроили до нашего с вами удобства. Значит, Ирод Первый, он же Ирод Великий, это человек, который оставил, наверное, наиболее значительный след, видимый след на территории Израиля. Он много чего строил. В Иерусалиме я же бывал?
Бывал.
Стена Плача. Это храмовая гора, построенная Иродом. В Кесарии, до Кесарии не доезжал еще? Нет. Кесария, порт, который он построил там, где нет естественной гавани, сделал из него столицу, как бы она превратилась в столицу провинции. Ирода сделали царем Иудеи римляне. То есть он получил корону от римского сената. Здесь это было его фактически первое строительство, потому что когда он со свежеполученной короной вернулся в Иудею, выяснилось, что ему здесь не все рады. И была гражданская война несколько лет, в которой он объяснял, кто теперь здесь будет главным. И в ходе этой войны однажды ему пришлось укрываться от преследователей, и они забрались сюда, на эту гору, и он здесь спрятался, сказал, а что, хорошая гора, надо будет, пожалуй, ее обустроить как-нибудь, когда будут деньги и время. Пойдем смотреть на макет?
Да.
В тенечке. Что ты видишь, Яша, на макете?
Здания какие-то разрушенные.
О, разрушенные здания. А еще что? Вот это вот, например, еще.
Это как будто стена какая-то.
Стена. О. То есть эта скала, она со всех сторон, у нее обрывы, да? То есть непонятно, как вот сюда забраться. Вот мы, если бы мы шли пешком, мы бы поднимались по вот этой змеиной тропе с запада и пришли бы к этим воротам, то есть мы сейчас где-то вот здесь стоим. Мы туда сильно далеко в южную часть не пойдем, там много места, но, в общем, особо не самое интересное. Мы пойдем вот в западный дворец, который вот здесь.
А вот тут какой-то главный дворец, типа?
Дворцов здесь два. Один ступенчатый, самой северной части, он так вот прям раз, два, три, такие ступеньки большие. Три террасы. Вот мы туда, конечно, сходим. И это был самый такой фешенебельный дворец на тот момент. А первый дворец, вот этот вот, был западный, и мы в него тоже заглянем, посмотрим, там кое-чего интересного есть.
Так, ну хорошо, у меня вопрос. Вот да. Мы здесь видим маршрут, Масада, здесь написано просто, что здесь есть, там башня, что там еще, ворота и так далее и тому подобное. И еще номер 29, swimming pool, бассейн.
Здесь звучит музыка из рок-оперы Jesus Christ Superstar. Вроде как, началось все с того, что на этой горе царь Ирод построил себе прекрасный замок, где он принимал ванну. So Christ, Christ. No Короче говоря, он, значит,
это здесь... другой Ирод, это другой Ирод.
Реально?
В фильме «Jesus Christ Superstar» это Ирод Антипа, это его сын.
Обалдеть, я была всегда уверена, что это
другой
самый Ирод.
Нет.
Все, это... все, тогда расскажи же, что здесь было. Ничего не понятно, я запуталась.
Значит, история про «Walk across my swimming pool» происходит в Иерусалиме. Иисуса арестовали, и его привели к Ироду Антипе, который сын этого Ирода, который правил Галилеей. Почему его привели к Антипе? Потому что Понтий Пилат сказал: «А, так ты из Галилеи? Так ты подданный Ирода Антипа, пусть Ирод Антипа тебя судит».
Ты в другом суде, не в Тверском, а в Басманном?
Практически, да. Не в Санкт-Петербурге, а в Басманном суде. Свиминг-пул, да, там есть, но мы туда, я думаю, не пойдем.
Глава вторая. Дворцы царя Ирода.
Мы пришли в Западный дворец. И вообще считается, что это чуть не самое первое, не самое раннее архитектурное наследие Ирода. Памятник.
Это ванна?
Смотри, как хорошо. Ты не хочешь залезть?
Нет. Сомневаюсь, что туда можно.
Жалко, у нас нет такой в нашей квартире.
Это мозаика.
Это мозаика.
Красивая.
Да. Причем...
Ой, красиво.
Она красивая, она древняя. То есть мало у нас есть мозаик старше, чем это. То есть это точно совершенно мозаика первого века до нашей эры.
Она почти вся сломана.
Сохранился от нее небольшой кусочек. И она, видишь, вся такой геометрический узор. Да, ничего больше, никаких изображений. И Ирод, который был царем Иудеи, ему было важно продемонстрировать своим подданным, что он тоже... настоящий еврей, и он, что он соблюдает законы кашрута и вообще заповеди иудаизма.
Поэтому... А он им был?
Сложный вопрос. По папе был, причем папа его был из Идумеи.
Что это... значит такое? Что за Идумея?
Идумея – это район к югу от Иерусалима. Тамошние жители в иудаизм обратились при настоятельной поддержке царя Александра Яная примерно за 2 поколения до Ирода. Поэтому они были евреи, но такие свеженькие, свежеобращенные. А мама у него вообще была из Набатеи, поэтому он демонстрировал, что он соблюдает законы кашрута, поэтому, например, на его монетах не было его портрета. То есть нельзя изображать.
Нельзя изображать.
Нельзя изображать, да. Поэтому на мозаиках в его дворце...
Не было его?
Нет, только никого. Его, даже ни птичек, ни зверюшек. Только такой геометрический узор. Вот. И видно, что чем ближе к центру, тем мельче камушки, да? тем более качественный узор.
Очень красиво.
Снаружи они прям совсем крупные, белые, простые. А дальше, чем ближе к центру, тем оно изысканнее.
А мы знаем, что было в этой зале?
Достоверно нет. Но по соседству у нас была еще одна ванная комната, в которой...
Много ванн.
Да.
Любили купаться.
И это, конечно, задает нам вопрос, а что же у нас с водой-то? При наличии холодной воды сделать из нее горячую несложно в нашем климате. А вот холодную воду добыть в пустыне – это целая инженерная задача. И, собственно, инженеры Ирода ее решили очень изящным способом. Они вырыли в западном склоне несколько цистерн, в которые были подведены акведуки. И в эти акведуки вода попадала дождевая. Там 2-3 раза в год. Здесь идет сильный дождь. И если ты поставишь правильным образом дамбы, если ты поставишь ее по диагонали, чтобы она часть воды отводила, то часть воды тебе придет туда, куда тебе нужно. Вот эти акведуки приводили воду в эти самые цистерны на склоне горы. И общий объем в 36 тысяч кубометров позволял вообще-то нормально жить и ни о чем не беспокоиться.
У западной стены Масады есть макет, который позволяет увидеть, как работала эта система. Мы берем кружку, которая там висит, набираем в нее воду, выливаем эту воду в желоб и смотрим, как оттуда она попадает в цистерны. Ну, не настоящие, а в цистерны, которые на макете.
У него, что ли, гостей много было, что у него так много ванн?
И гости тоже бывали, плюс у него там домочадцы были.
Слуги? А, они, наверное,
нет, слуги это все обеспечивали, а пользовались, я думаю, что домочадцы.
А куда ведет лестница? Купальня там была?
Там какой-то склад, что ли?
Я думаю, что это еще один бассейн там был, скорее всего. Есть некоторый макет того, как это могло выглядеть, но для этого надо спуститься во дворик.
Вот этот макет, да?
Да, вот этот макет... Это вот эти колонны, то есть у тебя центральный двор есть, в котором мы находимся, который был некрытый, а по периметру у тебя помещение, в которое заход из центрального двора. Но это вообще такой нормальный подход к строительству в этом климате. У тебя все внутри. У тебя двор внутри, жизнь внутри, а наружу у тебя толстые стены и маленькие окошки. А свет у тебя приходит из центрального двора, скорее всего. Так, ну что, мы пошли в Северный дворец теперь?
В этах
красивыми ступеньками.
С террасами, я бы даже сказал.
Море красиво такое.
Вообще красотень. Очень красиво.
Сколько лет назад осушилось море, которое тут было повсюду?
Мы знаем, что 100 тысяч лет назад был один водный бассейн от юга Мертвого моря до Кинерета. В современной как бы, традиции это называется озеро Лисан. Вот это когда-то было такое одно озеро, которое потихонечку высыхало, осталось вот Мертвое море. Вот. А мы пришли на северную... террасу, на нижнюю террасу Северного дворца, вот так это называется. И здесь сохранилось какое-то количество колонн. Из чего сделаны колонны? Можешь определить, Яш?
Из камней.
Камни, да. На мрамор похоже?
Нет.
Нет, потому что это не мрамор.
Известняк?
Это известняк. То есть это та скала, на которой мы стоим, из нее же и строили. При этом вот здесь прям видно, что это не одна колонна вырубленная, а несколько таких шайбочек. Одна в другую вдевается, как лего. Получается у тебя прямая колонна. Дальше ты ее штукатуришь поверх и красиво расписываешь. И никто не знает, что она у тебя сделана из известняка.
А откуда они брали краску для фресков?
Краски были разные. В основном минеральные, в основном из камней. Заметьте все, что синего почти нету. Есть темно-красный, есть немножечко зеленого и есть такой желтенький. Вот то, что к нам ближе, это прям современное нарисовано, а вот то, что дальше, это плохо сохранившийся найденный оригинал.
А что здесь вообще... Мы знаем что-то про то, что здесь было?
Нижняя часть дворца была, собственно, жилой, где жил сам Ирод, как считается. Хотя у нас нет подтверждения того, что он здесь жил. Да, но дворец у него здесь был. И были комнаты для гостей здесь. И была своя маленькая банька.
А рабы тут были же?
Ну, конечно. Кто
а где здесь? Они жили?
Не в этом комнате.
Ну, не здесь, да. Возможно, что они жили там, где сейчас склады. И не вся часть нижней террасы, на самом деле, открыта для посещения. Вон там есть еще помещение. Можно увидеть, что у тебя под арку уходит лестница. В средней части мы это выяснили, что была библиотека. Uh-huh. А в верхней части официальный как-то холл для приемов.
Ну, давайте наверх пойдем. Ой, неподъемище.
Чем хороша Масада, тут всюду разные макеты есть, их потрогать можно.
Мы можем это трогать или
можем,
это?
Можем, трогать можем.
Вот тут жил Ирод, тут библиотека, а тут что?
А тут вот приемный зал, вот здесь вот.
Гонцы, послы, все
да,
вот это.
Да, официальная часть. И вот лесенка, и вот у нас есть лесенка, которая, видишь, была. Теперь ее здесь нету. Теперь мы спускаемся как-то вот так вот.
Да? А обидно.
Была... Обидно, да.
Ну хорошо, они вот этот вот макет сделали, если не сохранилось чертежей, как они его сделали?
Немножечко у Флавия есть описание дворца, плюс ну, ты находишь фундамент и более-менее представляешь себе, что могло быть здесь. Вряд ли оно было без крыши. Исходя из соображений здравого смысла, что если у тебя есть терраса, то, скорее всего, она была крытая. Просто потому, что под солнцем в нашем климате не очень здорово.
Не очень.
Вот на нижней террасе, там, где мы с вами были, была часть, которая терраса, и на ней была крыша. Мы видели колонны, которые, скорее
всего, крышу поддерживали. Да, мы там крышу были, и крыши, конечно, не было.
Чуть дальше, там, куда мы, там, куда нет прохода, то есть западная часть этого нижней террасы, вот там были как раз, видимо, жилые комнаты и бани. В круглой части, которая на средней террасе была, по всей видимости, библиотека, а в верхней части, тоже полукруглой, был зал для приемов. Вот. Ну и отсюда, конечно, открывается вид на Энгеди. Вот там вдалеке зеленеет. Это 17 километров по дороге. Видны ущелья, по которым течет вода. Там, где кустарники растут. На самом деле не кустарники, деревья. Акация обычно.
Вон пальмы там.
Пальмы там, где их сажают, да. Вон летное поле у нас есть. Там справа, возле, почти возле Мертвого моря. Периодически какие-нибудь парашютисты сбрасывают. Ну и видно, что вот это вот белое, такие белые, плоские, такие на столы похожие скалы, это дно Мертвого моря, довольно давнее дно.
Дворцы в Масаде относятся ко временам царя Ирода. А примерно через 70 лет после него в этой крепости случилась другая, но ничуть не менее интересная история. Глава 3. Римский осадный лагерь.
Давайте мы сейчас переключимся на историю про осаду и повстанцев. Восстание 66 года началось, на самом деле, в Кесарии. Столице провинции.
Вот и... Я помню, да. Это значит, евреи хотели независимости.
Свое царство. Вот было наше иудейское царство, а теперь у нас нет иудейского царства, а есть иудейская советская социалистическая, в смысле, иудейская провинция Рима. Мы хотим обратно наше царство. Закончилось противостояние с римской военной машиной так, как оно должно было закончиться, потому что маленькая провинция против большой империи обычно не выдерживает. Повстанцы, короче говоря, сначала захватили Масаду, а потом это остался просто последний форпост. Последний форпост, который они контролировали. То есть все, кто, значит, бежал, они могли бежать сюда, и это было место, где, значит, не было римской власти.
Перед подъемом на Масаду все посетители могут посмотреть фильм на иврите или на английском. Там рассказывают о том, как восставшие евреи в первом веке нашей эры целыми семьями укрылись в крепости и отбивали атаки римлян, которых было гораздо больше. В этом конфликте евреи потерпели поражение и предпочли смерть неизбежному рабству. К этой истории мы сегодня еще вернемся.
Вот мы смотрим, мы пришли с запада, мы смотрим на восток, и вон там... Люди, которые спускаются, они дают нам масштаб.
Это змеиная тропа, они по ней спускаются?
Нет, это не змеиная тропа, это римская осадная насыпь. То, что мы видим перед нами, это римская осадная насыпь, то есть это рукотворная вот эта вот.
Гора?
Гора, которая позволяет сюда подтащить осадную башню. А если посмотреть вниз, Видишь, такая линия идет. И она идет вокруг всей Масады. То есть это построили римляне для того, чтобы никто отсюда сбежать не мог. Масаду окружили римской стеной высотой где-то 2,5 метра, шириной 2 метра. И вот она, значит, здесь сохранилась. Из-за нее здесь памятник ЮНЕСКО.
И они нападения продумали.
Они, конечно, это был римский легион. То есть вот эту насыпь надо было строить, причем сверху их в это время кидали камни. Не хотели, чтобы это построили. Но поскольку внизу было 15 тысяч человек, плюс рабы, плюс все остальные, они эту насыпь построили. Дальше они затащили на нее осадную башню.
Они долго это все ограждали, привозили?
Вот, это хороший вопрос, как долго они строили. Значит, раньше считалось, что это заняло чуть не год. А у Флавия не написано, как долго продолжалась осада. Сказано, что она закончилась к Песоху, то есть весной. По последним, вот, работа, которая была опубликована 2 месяца назад, значит, ученые из нескольких университетов оценили объем работы, сказали, перевели это в человека-часы, сказали, в принципе, это можно было сделать за несколько недель. То есть за, там, условно говоря, за месяц-полтора это было сделано.
А вот как они там просто стояли, строили башню, когда тут стояли люди и кидали в них копья?
Значит, были кто-то, кто щитами загораживал, были те, кто строил. Стройбат. Пригнали строителей военных, которые за, предположим, 1,5 месяца это дело...
Слушай, они понимали друг друга? Те, которые были снаружи, и те, которые были внутри?
Во-первых, среди тех, кто был снаружи, были, например, еврейские рабы точно так же. И они друг друга понимали.
А как собой. То есть еврейских рабов заставляли нападать на евреев?
Конечно, да. На то они и рабы, что делают, что им скажут. Они не сделают, что им скажут, то убьют.
Слушай, а можно вам писать, как выглядит осадная башня?
А здесь есть даже картиночка, которая это показывает.
О!
Хочется верить, что специалисты по военной истории ее одобрили.
Она была деревянная?
Она была, ну да,
еще.
То есть у тебя есть несколько этажей, из которых ты можешь выпустить лучников или там копьеносцев или кого-то еще. И главное, что у тебя вот здесь есть таран, который будет пробивать стену.
Представляете, как страшно тем, которые по ту сторону стены.
Понимая, что, значит, будут с этой стороны проламывать каменную стену, те, кто находился внутри, решили ее укрепить. И поставили деревянные такие щиты, засыпали землей. И тогда, чтобы эти дерево спалить, римляне пускали огненные стрелы, но в какой-то момент ветер задул с востока, да, и чуть не спалил башню. Но потом, на счастье римлян, ветер переменился, и все-таки загорелась эта стена. И когда они проломили, дело было уже ночью, они сказали, окей, зачем мы будем рисковать жизнями наших солдат, мы придем завтра с утра, эти никуда не денутся, у нас все по периметру ограждено.
Они не самоубивались? Там же сказано, в плен не идем.
Подожди. Сейчас мы про это
поговорим. Придем в синагогу и там...
Да, придем в синагогу.
Глава 4. Синагога.
О, вот можно сесть, у вас там тенечек, вы там сядете, и на вас не будет светить солнце.
Ой, как тут хорошо. Такая уютная синагога.
Это синагога?
Ну, написано синагога.
Написано, что это синагога. Как синагога на иврите будет, знаешь?
Бейт Кнессет.
Бейт Кнессет, то есть дом собрания.
Не рядом с домом синагога постоянно заменится.
Это место собрания, то есть это не храм. Здесь сказали, что это синагога, потому что нашли фундамент вот этих вот ступенек. И история, которую рассказывает Иосиф Флавий про последнюю ночь, когда уже все, стена проломлена, что будем делать? Человек, которого звали Элиазар бен Яир, он был предводителем этих самых сикариев. Сикарии — это самые радикальные, самые такие отъявленные повстанцы. От слова «сика» — это такой маленький кинжал был. То есть Элиазар бен Яир был как это, потомственным разбойником, по большому счету.
Правда?
Его прадедушка был, по-моему, Иродом еще где-то в Галилее распят за всякие антигосударственные выступления. Но, еще раз, это там, отдельная история. В общем, Элиазар бен Яир, человек, который был главой повстанцев, понимая, что все, стена проломлена, мы погибли. И он обратился к мужчинам, что лучше мы умрем свободными, чем будем жить рабами, если коротко. И на утро, когда Флавий Сильва, командующий 10-м легионом, поднялся на Масаду, выяснилось, что тут никого живых не осталось, что они все покончили с собой. За исключением 2 женщин и 5 детей, которые все-таки где-то от этого дела спрятались, и они-то рассказали...
Знаешь, такой Иосиф Флавий, Яшка?
Вот,
я
расскажу.
Не понял.
Сейчас расскажу.
Вот, да.
В его жизни был очень похожий эпизод.
Ого.
Кто такой Иосиф Флавий? Звали его Йосеф бен Матитьяху, и он был родом из Иерусалима. Родился он в начале 1 века нашей эры в довольно богатой семье. Когда началось восстание против Рима в 66-м году, он оказался одним из командующих на Северном фронте. И в конце концов Иосиф Флавий вместе с 10 своими товарищами оказался в пещере, и они были окружены, и они понимали, что все, их теперь убьют, возьмут в плен. Они договорились, что они убьют друг друга, и последний бросится на меч, покончит с собой. И жребий, собственно, Иосифа был последним. То есть это значило, что он должен был последним броситься на меч. Вместо этого он подумал-подумал и вышел и сдался римлянам.
А все остальные умерли?
А все остальные умерли.
Жесть. Мы вообще так, друзья.
Плохо.
Дальнейшая его судьба оказалась еще интереснее, потому что мало того, что он сдался в плен, он увидел генерала Веспасиана и сказал ему, что я вижу в тебе будущего императора Рима. Это было, в общем, не самое очевидное на тот момент умозаключение. Поэтому, когда через несколько месяцев за Веспасианом прискакали гонцы из Рима со словами, что тебя хотят сделать императором, Веспасиан вспомнил про этого странного еврея и дал ему свободу. Больше того, он дал ему свое имя. Была вот династия Флавиев, в которой Веспасиан, Тит, Домициан. И, став вольным человеком, он поселился в Риме и написал довольно много всего, в первую очередь, иудейские войны, в которых он как раз описывал то, чему он был свидетелем. Его версия, что как бы речь Элиазара бен Яира ему пересказали выжившие, потому что больше некому было. По факту, я думаю, что ту же речь он в значительной степени, ну, как-то вложил...
Переработал?
Вложил в уста Элиазара бен Яира то, что он сам мог рассказывать.
То есть какие-то люди не захотели умирать?
Какие-то, так сказать, две женщины все-таки спрятались,
спрятались
и детей спрятали.
Слушай, а еще в кино рассказывают, даже показывают ужасно интересную штуку, что археологи здесь нашли несколько, 10, по-моему, черепков, на которых люди, которые здесь были в осаде, написали свои имена.
Известны 10 имен. Можно предположить, что это те самые последние черепки, которые использовались для жребия. Ну, то есть они тянули жребий, кто будет каким? Как бы в поддержку этой версии говорит то, что там было имя как раз Элиазара бен Яира.
И что там за имена?
Мужские.
Мужские,
мужские, мужские имена. То есть, ну, глава семьи. Может быть, это были действительно последние 10 человек.
Черепки сейчас находятся в музее Масада. Нашли их не в синагоге, а неподалеку, на заднем дворе бани. Кстати, баня отлично сохранилась, туда тоже стоит зайти и посмотреть остатки фресок первого века. А мы тем временем попробовали прочитать имена защитников крепости.
Ну, какие-нибудь ты имена здесь можешь прочитать, интересно?
Ой, я постараюсь. Я не очень. Хони какой-то?
Хони, да.
Тут вообще ничего не
видно. Тут не видно.
Что это за буква? Это Айн?
Йоре.
Айн или нет?
Вот это нет, вряд ли.
Похоже на Рейш.
Это похоже на Вафа, на Зайн и Ламет. Что это? Это может все что угодно быть.
Да.
Это Айн.
Это Алиф.
Алиф.
Танико.
Миха, скорее всего. Может быть, это...
Михаль, может?
Нет.
Бон.
Ноби.
Да, в общем...
А вот это Нох, Натен. Это Нун или Бет?
Под конец Натан, но Натан пишется через став, а это Тет. Короче, плохие из нас расшифровщики.
Подожди, а ты уже сказал, что это, возможно, имена тех, кто остался последними, значит, выжившими в этом, и это был жребий, который они кидали.
Кто-то из ученых сказал, что да, у нас есть черепки с именами, мы можем предположить, что это были черепки, использовавшиеся для вот этого последнего жребия, но, как кто-то из ученых сказал, с тем же успехом это могли быть талоны на питание. То есть, ну, мы не знаем. Может быть так, а может быть так.
Да, в фильме все, конечно, представлено более красиво.
Да, в фильме представлено красиво, и тут, конечно, можно немножечко сказать про Масаду как символ. Потому что в 20 веке, в конце 19-го, значит, Масаду обнаружили, значит, сюда пришли археологи, а дальше пришли молодежные движения, которые сказали, вот, это же пример еврейского героизма. Они предпочли умереть свободными, а не жить рабами. И когда во время Второй мировой войны шла речь о том, что сейчас вот Роммель захватит Палестину из Египта, то был генерал, значит, во время Второй мировой войны, когда воевали немцы и итальянцы с одной стороны, а Англия, Франция, Советский Союз и Америка с другой стороны, в Африке был экспедиционный корпус немецкий, генерала Роммеля, который был очень близко к Египту, который контролировали англичане, и евреи в Палестине сильно опасались, что сейчас немцы из...
Захватят еще и эти земли.
Да, захватят и эти земли. И был план, который назывался план Масада. И, собственно, эти молодежные движения, вот они поднимались на Масаду, встречали здесь рассвет, говорили, Масада больше никогда не падет. То есть это был такой важный для зарождающегося вот, израильского самосознания миф о, значит, героической обороне Масады. Миф в таком научном смысле слова не сказка, а в смысле вот именно представление, которое все, значит, разделяют про то, что это то, на чем строится наша идентичность.
Слушай, а ты можешь коротко, чуть-чуть объяснить, что это за молодежное движение?
При британском мандате, то есть между Первой и Второй мировыми войнами, да, назовем это так.
Понимаешь, а когда это?
С 14 по 18.
С 14 по 18 первая, с 39 по 45 вторая. В Палестину приехало довольно много молодых евреев, которые были... движимой идеей создать новое еврейское общество. Они даже слово «еврей» не очень любили, потому что говорили, евреи — это в диаспоре. А мы... они использовали слово «еврей», как вот язык иврит. Тель-Авив назывался Аир Аеврей Аришона, первый ивритский город. То есть университет, который на горе Скопус находится, он называется не еврейский университет вообще-то, он называется ивритский университет. И строился он так, чтобы смотреть не на старый город, не назад, а вперед, в пустыню. Поэтому и были, соответственно, молодежные движения. Ну, надо же задать некоторый идеологический...
Вектор.
Вектор, да. Вот. Масада — это прям идеологический вектор, который был очень популярен до создания государства Израиля, и на ранних его стадиях как-то со временем стало понятно, что, окей, да, но все не так однозначно.
Молодежные движения, о которых говорил Макс, назывались «Ашомер Ацаир» и «Ануар Аувет Веаломет». А почему, собственно, не все так однозначно?
Есть такая точка зрения, что евреи сохранились как социоэтническая группа благодаря тому, что тот же самый... император Веспасиан разрешил выйти из Иерусалима человеку по имени Йоханан бен Закай, который был одним из выдающихся раввинов. «Забери то, что ты хочешь», он ему сказал. И он сказал, я заберу своих учеников. И дальше они фактически перепридумали иудаизм. Потому что иудаизм до разрушения храма — это была религия вокруг храма. Там, храм должен был быть один, жертвоприношение только в этом храме. После того, как храм разрушили, пришлось религию перепридумывать. Религия из храмовой превратилась в общинную. И отсюда же история про то, что, так сказать, там, евреи должны жить общиной. То есть без 10 мужчин, которые составят миньян, ты не можешь, так сказать, там, определенные религиозные церемонии делать. То есть тебе нужно, чтобы у тебя была не одна семья, а несколько семей, живущих вместе. И, соответственно, вот современный иудаизм сильно отличается от иудаизма времен храма, но он позволил, как бы, народу сохраниться.
Тогда была бат-мицва или бар-мицва?
Бар-мицва точно была. Бат-мицву придумали, мне кажется, значительно позже. Бар-мицва — это... Что такое мицва, знаешь?
Нет.
Ну, в принципе, это заповедь в данном случае. Мицва — это благодеяние, да, что хорошее, что ты делаешь. Бар — это на арамейском то, что на иврите бен, сын. То есть ты сын заповедей. Ты, получается, после бар-мицвы становишься человеком, который берет на себя исполнение заповедей, которых положено исполнять мужчине. То есть с точки зрения, как бы, религиозного закона, после бар-мицвы мальчик становится мужчиной. Он может участвовать в миньяне. Он может, так сказать, вот 10 взрослых мужчин — это 10 мужчин старше 13 лет. Ага. А бат-мицву, мне кажется, придумали несколько позже. Чтобы девочкам было не так обидно.
Бат-мицва — это 12 после 12.
Бат-мицва — это 12 лет. Но, опять же, есть общины в Америке, например, которые на бат-мицву девочка накрывается талитом, читает из Библии, и все, так сказать, все то же самое, что мальчики, только лучше.
Женщина-равина.
И это тоже.
А еще. В этой рубрике мы рассказываем, что еще интересного есть поблизости. И сегодня мы советуем. Прогуляться по ручью Эйн-Букек. Посетить два бесплатных пляжа Мертвого моря в зоне отелей, который тоже называется Эйн-Букек. С западной стороны от Масады есть кемпинг, который называется Кфар-Анокдим. Там можно заказать прогулку на верблюдах и другие пустынные развлечения. Если вы едете со стороны Мертвого моря, важно знать, что проезда насквозь нет, и нужно выбирать дорогу в объезд через Арат. Другие важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кумкум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Александр Юниверк, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Макс Горц, Яша и я, Аня Красильщик. В следующий раз мы поедем тоже в безумно интересное место. Слушайте и узнаете. Пока!